Я так понимаю, что ты сейчас мешал чай?
Да, я мешал чай.
Вот. У меня в подкасте про чайные напитки вначале рассказывается, поэтому можно будет тоже этим поделиться. Собственно, всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Сегодня вместе со мной Данияр из города Казань. Привет.
Я вас всех приветствую.
О, да. И мы сегодня, значит, собрались, чтобы рассказать вам, какой мы пьем чай. У меня это чай из пакетиков. Последний пакетик остался в шкафу. Ассанд Магнетик Минт, то есть такая мята с магнитными свойствами.
Я пью чай в пирамидках, цитрус, зеленый чай со вкусом лайма, по-моему, он идет. И с сахаром.
Ну вот, и, значит, мы в конце выпуска вам расскажем, как оно нам было в целом, а в середине выпуска, вот между этими двумя событиями, мы будем рассказывать сегодня, ну, точнее как, Данияр будет рассказывать, а я буду у него спрашивать. Будем говорить про варгеймы, в которых нет миниатюр. Но это не то, чтобы это был такой, типа, я специально ненавижу миниатюры, ищу варгеймы, в которых нет миниатюр. Но вот мы сегодня будем говорить про варгеймы, в которых используются фишки, квадратики из картона в основном, да?
Ну и блоки еще бывают.
Это такие, типа, как...
Деревянные штучки, на которые клеются наклейки.
О, это, наверное, для этих, для бояр, да, вообще?
Это просто свой отдельный жанр, скажем так.
Вот, мы будем говорить про так называемые фишечные варгеймы. Это правильный термин вообще?
Ну вот смотри, есть разное название, как это правильно называть. У нас в России устоявшегося названия нет. А на Западе считается как? Есть варгеймы, это вот как раз с фишками, с блоками, с полем и тому подобным. А есть варгеймы с миниатюрами. Это вот Warhammer, Infinity, Flames of War и тому подобное. У нас как-то все произошло наоборот, потому что у нас есть варгеймы для нашего обычного человека, это вот скорее Warhammer, а вот с фишками это вот уже какие-то другие варгеймы, то ли настолки, то ли не настолки, вот как-то так. Поэтому, ну, у меня паблик называется «Суровые варгеймы», вот я как-то использую этот термин. Можно, некоторые еще используют английскую школу варгеймов для обозначения варгеймов с миниатюрами и американскую школу варгеймов для обозначения варгеймов с фишками, потому что они из этих стран произошли.
Вот как насчет тогда, допустим, есть такой термин, не знаю, вот он сейчас актуален или нет, но есть же еще эти крикшпили.
Ну, это считается, что все варгеймы оттуда пошли. Вот, то есть, такие штабные игры, которые происходили в германском военном штабе в 19 веке. Но я бы не назвал вот то, что сейчас у нас есть на столах, эти наши настольные варгеймы, крикшпилями. То есть, для меня крикшпиль — это что-то такое, какой-то монстр варгейм, который детально моделируют. Возможно, это есть где-то в именно в военных штабах такое происходит. Но именно в игровом плане это достаточно такой... Процесс был бы очень долгий, сложный, и не каждый сел бы за него этим заниматься. Поэтому то, что мы играем, это не крикшпиль, это настольные варгеймы, настолки, можно так сказать. Вот.
Ну, в общем, чтобы не путаться, чтобы не смущаться, мы будем периодически чередовать термины «суровые варгеймы» и «фишечные варгеймы». Очень суровые варгеймы мне нравятся, потому что, ну, собственно, в этом есть маскулинная какая-то такая штука. Вот. Ну, окей, ты правильно сказал, ну, точнее, неправильно, а совпадает это с моим таким, с моими наблюдениями, то, что слово «варгейм» у нас сильно... менялось как бы его восприятие в стране. Допустим, когда я рос, я про варгеймы знал то, что это игры на компьютер, где вот были РТС,
да.
Типа где ты строишь домики, и потом из них выходят человечки. И есть варгеймы, где тебе дали, и ты с ними воюешь. И если ты как бы их потерял как-нибудь очень глупо, естественно, то типа все.
Но не все игры, где тебе дали ограниченное количество войск, и ты с ними воюешь, это варгеймы.
Все очень непросто.
Да.
Я так понимаю, что варгеймы в данном случае отличает какая-то высокая степень симуляции, да, то есть очень такая... Ну, они, скорее всего, всегда пошаговые будут, да?
Нет, ну, если мы говорим про настольные, то, естественно, они всегда будут пошаговые.
Ну да.
Компьютерные есть одновременное хода. Ну, вот тот же... Есть некоторые моды на всем известный Blitzkrieg, я думаю, он в представлении не нуждается, вот, которые можно назвать варгеймами. Вот. Сам, ага. сам Blitzkrieg это скорее РТС-ка, а вот именно моды к нему есть Wargame. Вот. Потом есть в том же Steam куча других игр, ну, которые вполне можно назвать Wargame и Wargame в реальном времени. Операции Миус есть в реальном времени. Вот. Другие, я считаю, что в принципе серия противостояния Sudden Strike, некоторые, опять же, моды являются Wargame. Угу. Но мы, по-моему, вообще не про это сегодня.
Вообще не про это, да. Мы сегодня вот про эти самые варгеймы с фишками, с квадратиками, с блоками. Вот получается что? Получается, варгейм — это любая стратегическая игра, где воюют, где военные действия. Какая-то, знаешь, типа, взять игру, в которой вот берется, допустим, весь театр военных действий на отдельном фронте, да, например. Это будет варгейм, или варгейм будет это когда, типа, какое-то вот сражение берут и по нему как бы играют,
ну, вот смотри,
или что?
А, спор о том, какая игра есть варгейм, а какая не варгейм, это, наверное, он существует испокон веку. Вот как появились варгеймы, и появился такой спор, что называть варгеймом, а что не называть. И подходов... к этому пониманию очень много. То есть даже не то, что у нас, даже у нас постоянно на Западе, если зайти на тот же БГГ, там вполне можно упереться в спор о том, и является ли эта игра варгеймом или нет. Тут я могу высказать только свое понимание, что варгеймом является та игра, которая пытается моделировать конфликт, оперируя какими-то инструментами. Что это значит? Допустим, вот всем известная, тут опять же такой хрестоматийный пример, всем известная настолочка Mimair 44. Я думаю, все они хорошо знают. Вот.
Ну, достаточно известная штука про Вторую мировую войну. Там, получается, множество
кубик,
разных...
карты, солдатики. Так вот, это не варгейм. Потому что этими средствами, то есть кубиками, картами, флангами, отразить сражение Второй мировой войны невозможно. А вот, допустим, из этой же серии игра Comets and Colors Ancient, которая моделирует сражение Древнего мира, она варгейм, несмотря на то, что там те же самые механики, те же самые инструменты, но вот сражение древности этими инструментами можно показать на каком-то более-менее там уровне. Уровень симуляционности там слабый, но он есть, в отличие от Mimair. И вот, опять же, что варгейм, что не варгейм, это прежде всего симулирует ли данная игра этот исторический период, это сражение или нет. Если оно симулирует, это варгейм, а если не симулирует, то не варгейм.
Хорошо, из этого тогда следует закономерный вопрос. Получается, что в таком случае варгеймы, которые про sci-fi, про фантастику или про фэнтези, они что должны симулировать в таком
варгеймы
случае?
Варгеймы про sci-fi и про фантастику, они должны симулировать эти фантастические сражения. Допустим, есть варгейм Саурон, есть варгейм Гондор, который симулирует штурм Минас Тирита. Это варгейм, потому что он симулирует штурм Минас Тирита. Или варгейм Саурон, он симулирует битву Последнего Союза около Врат Мордора. Это тоже варгейм. Вот. И если у нас опять же, есть какая-то вот симуляционная составляющая хотя бы вот этого фантастического мира со своими законами, то это варгейм. Вот. А если это вот просто какая-то что-то там типа про рыцарей и про орков, это не варгейм.
Короче, если мы берем просто какую-то механику и натягиваем на это как бы скин военных действий, это пока еще нельзя считать варгеймом, да, но если хотя бы предпринята попытка это симулировать, то эта попытка, в общем, формально засчитывается, да? Вот такой
то
подход.
То есть, смотри, если в настолочках прежде всего идет механика, а потом уже тематика, то есть вначале мы придумаем какую-то интересную механику, и на нее уже что-то мы наматываем, то варгейме все наоборот. Мы берем какую-то тему, в нее углубляемся и думаем, как нам отобразить вот данное сражение на столе. То есть вот тут вопрос, что первично, курица и яйцо. То есть если механика первична, это одно, а если у нас первичная симуляция, это варгейм, это другое. Вот так.
То есть, это интересно. Так, получается тогда... Ну хорошо, заговорили мы про механику. Мы можем сейчас разойтись дорожкой, мы можем пойти в сторону сеттинга обсудить, можем обсудить механы. Давай, наверное, начнем с того, что поближе, наверное, людям попонятнее. Мы поговорим про сеттинг. Большинство варгеймов, которые я вижу, то, что я вижу в паблике у вас, это варгеймы про... Ну, они исторические. Я думаю, подавляющее большинство того, что публикуется у вас, это вот... И я так понимаю, что в этом жанре это прям доминирующая тема, да, исторические сражения.
Сами эти варгеймы пошли от исторических штук, поэтому да, в жанре там доминируют действительно исторические игры. Это, в принципе, понятно, потому что из-за самой задумки варгейма, как показать историю на столе. Но если мы говорим про какие-то вот, опять же, фэнтези, там, скайфай, такие игры есть, и такие игры выпускаются. К примеру, ну, у тех же там GMT есть Space Empires про там покорение космоса, есть у фирмы Flying Pig Games Night of Man про вторжение пришельцев. То есть такие игры есть, но они сейчас стоят больше там как какая-то интересная штука. Вот. А не такая, это, смотрите, какая-то крутая игра, давайте все в нее играть и покупать. То есть это далеко не передовые серии контор, которые их выпускают.
Окей, так. То есть есть разные исторические... Это, получается, вот эти вот варгеймы на историческую тематику. Ты сказал, да, что это показать какое-либо сражение. Каждая из этих игр, это, по сути, посвящена одному сражению какому-то, да? Скорее всего.
Нет.
Нет. Окей, хорошо.
Смотри, есть варгеймы вообще разных уровней. То есть у нас есть тактические варгеймы, есть оперативные варгеймы, есть стратегические.
Так.
Вот. И, ну, промежуточные, так сказать, уровни, но для простоты буду оперировать только вот этими тремя. То есть тактические варгеймы — это мы берем на себя звание командира роты или взвода даже. То есть у нас есть несколько отделений под нашим командованием или там несколько взводов со своими там командирами, и мы разыгрываем какое-то там вот одно небольшое столкновение, которое там когда-то, оно может быть полностью там исторически, может быть какая-то придумка авторов. Но, там, скажем так, как называете, в сеттинге там Второй мировой войны той же. Есть оперативное. Это вот как раз что ты говорил, это когда отыгрывается какое-то конкретное сражение. Там, битва на Курской дуге или Арденская операция. Вот, и у нас есть такой варгейм, где мы берем на себя звание там командира дивизии или командира армии и оперируем вот этими всеми силами, чтобы попытаться разыграть вот это конкретное историческое сражение. А есть стратегический уровень варгеймов, это где мы вообще берем на себя роль, скажем так, Сталина или Рузвельта и пытаемся отыграть там всю Великую Отечественную войну, там всю Вторую мировую войну на Тихом океане, оперируя там фронтами, армиями, флотилиями, ресурсами и так далее. Тут все зависит, опять же, от масштаба варгейма, о том, командиром какого уровня мы хотим себя почувствовать. Или на каком уровне мы хотим отыграть этот конфликт. Может, нам интересно только одно сражение. Может, нам интересна битва за избушку лесника, где мы хотим выяснить, что круче там Т-34 или Пензер-4. Вот. Или нам интересна там вся гражданская война в США, и мы хотим отыграть ее на столе, чтобы Ли наконец-то победил при Гетексберге. Конфедераты одержали свою величайшую победу. Это все зависит от наших представлений, от наших исторических интересов.
Окей, тогда здесь сразу два вопроса. Один с первым мы разберемся быстро. Вот ты сказал, что может быть вот такой прям гранд-стратегия такая, да, большая.
Да.
Есть очень популярная игра на Board Game Geek, BGG, мы сегодня упоминали этот сайт. Она очень долгое время стояла в топе. Называется она Twilight Struggle, по-русски она издана как «Сумеречная борьба». Например... Когда я читал на нее рецензию в «Мире фантастики», написано «Варгейм». Многие утверждают, что никакой это не варгейм. При том, что там вроде как война, но война холодная. Вот. В данном случае с этим как быть?
А тут вот есть такой вопрос. Опять же, это все уходит корнями в то дело, что считать варгеймом. Некоторые вот считают варгеймом только если мы отыгрываем сражение. А некоторые считают варгеймами, которые отыгрывают конфликт. И это две большие разницы. То есть, если мы считаем то, что варгейм это только там, где есть сражение, то действительно там сумеречная борьба это, ну, не варгейм. Потому что там в основном политическая борьба двух блоков во время холодной войны. То есть, все конкретно горячие войны это одна карта, бросок кубика, кто победил, все. Вот. А если мы рассматриваем Wargame в принципе как показатель того, как исторически отыгрывается какой-то конфликт вообще, то действительно это Wargame. И тогда же к Wargame там, допустим, выходят такие игры, как Черчилль, которая отыгрывает собрание Большой Тройки во время Второй мировой войны. Это какой-нибудь там Версаль, то же самое уже, но под конец Первой мировой войны. И у нас получается, что Wargame — это все, все те игры, которые на каком-то уровне пытаются рассказать нам об истории. Угу. Вот. И, ну, тут опять же Wargame, так сказать, в широком или в узком понимании. То есть в узком это чисто как военный конфликт, Wargame, то есть игра в войну, а в широком это больше такая игра в историю.
Угу.
В этом случае «Сумеречная борьба», да, это Wargame.
Часто ты упоминаешь словосочетание «отыгрывать сражение», да? Давай на этом остановимся. Значит, вот мы отыгрываем, сейчас я постараюсь на ходу учиться применять правильные термины, вот оперативного уровня Wargame, да? Допустим, не знаю, допустим, сражение, опять же, какое-нибудь вот на той же Курской дуге, например, да? Оно... как бы его исход известен нам, да?
Да.
То есть игрок, который при этом будет на стороне, которая в реальности проиграла, он что будет делать в этом варгейме? Он будет пытаться победить или он будет пытаться какие-то задачи... Ну, то есть он будет пытаться не проиграть окончательно или то есть как это в данном случае?
Здесь... такая очень тонкая грань, называется это баланс. Вот, баланс в варгеймах, нужен он, не нужен он. В принципе, к балансу в варгеймах вещь такая интересная. И, на мой взгляд, она зависит от победных условий. К примеру, есть такой хороший варгейм оперативного уровня «Нормандия 44» про высадку в Нормандии. И задача немцев в этом варгейме, в которых, естественно, но они проиграли, это не дать... американцам достигнуть исторического результата. То есть там есть границы исторического продвижения американских войск на конец игры и, естественно, занятые города. И вот немцам надо постараться, чтобы они не заняли столько городов, сколько они заняли в историческом формате. Американцам же надо превзойти свой исторический результат, хотя бы там занять еще один какой-нибудь там захолустную деревушку у немцев. И вот тогда они выиграют. И в этом есть весь интерес посмотреть, сможете ли вы так же пройти, как в истории, или нет. И в этом как раз и заключается баланс. Есть, конечно, варгеймы плохие, где, которые одной стороне в принципе неинтересно играть, потому что она, ну, мало что может сделать, неоттещенная, с плохой проработкой сценариев, но такие варгеймы встречаются, и встречаются нередко, и они в основном зависят от, скажем так, человеческого фактора разработчиков, которые их производят. Вот. Но все-таки такие варгеймы составляют, на мой взгляд, меньшинство. В большинстве случаев нам, в принципе, интересно играть за обе стороны, то есть за одну сторону мы как-то пытаемся достичь исторического результата или превзойти его, за вторую сторону не дать. То есть и вот именно в условиях победы есть тот баланс, который позволяет обоим сторонам более-менее интересно играть.
Так, окей. Насколько, типа, ты взял одну игру, допустим, да, с оппонентом, насколько у него высокая реиграбельность, скажем так? Ну вот ты сыграл один раз за одну сторону, один раз за другую сторону сыграл. Дальше как бы сохраняется интерес или уже нужно искать что-то другое пробовать?
Ну, это, опять же, очень много зависит от игры. Ну, то есть, да, есть игры буквально там на 1-2 раза, ну, в которых больше там особо делать нечего. Но есть целые игровые системы. Тут, я думаю, меня судят, если я не скажу про тот же ACL, в который можно играть всю жизнь, и у которого где-то около 3 или 5 тысяч сценариев имеется на данный момент.
ACL — это Advanced Squad Leader, да?
Да, это Advanced Squad Leader, это тактический варгейм про Вторую мировую войну. В нем имеется там только официальных где-то, неофициальных, наверное, несколько тысяч сценариев. То есть отыграть их все даже за человеческую жизнь, если учесть, что там есть сценарии, которые отыгрываются днями, если там не неделями, это достаточно трудно. То есть ты будешь всю жизнь играть только в один варгейм. И в основном во всех тактических варгеймах есть вот эта вот система сценариев, где к одной игре там прилагается несколько сценариев, которые ты можешь поиграть, и потом выходит дополнительное. А есть вот чисто, которые представляют одну битву, ну там допустим, «Битва за Москву», вот есть знаменитый варгейм начального уровня, а в нем вот один сценарий: немцы наступают, наши обороняются. Угу. Все. Но он как раз и задуман как варгейм начального уровня, и там особо таких трудностей, чтобы не было для понимания. Но опять же, если брать такие глобальные варгеймы, даже один раз отыграть в какой-нибудь там хороший хардкорный варгейм, я вот все давно очень мечтаю отыграть варгейм 1985 Under an Iron Sky. Это варгейм, оперативно-стратегического где-то уровня про нападение ОВД на НАТО в 85-м году. Карта на него занимает где-то четверть моего зала, и игровое время там составляет несколько недель, наверное, если не месяцев реального времени. И
все это время он лежит у тебя дома, да?
Да, и все это время он должен лежать у меня дома и занимать как бы место. Ага. И даже вот один раз в него отыграть — это уже подвиг.
Ну
и
да.
Не все на него решаются.
Это надо в мундир наряжаться, наверное. Прям. Очень серьезное такое, это, типа.
Серьезное предприятие, да. То есть ты берешь на себя роль серьезного командующего, от которого зависит судьба, станет ли Европа наконец под красным флагом или нет. Ага. Вот. И то есть, и такие игры есть, это такие глобальные варгеймы. Варгеймы-монстры, как их еще называют, в которые там играют месяцами. Их достаточно много. Я скажу по секрету, что большинство людей эти игры покупают и ставят себе на полочку и никогда в них не играют. У меня вот тоже они все лежат пока на полочке. Я в них даже фишки не выдавил. Но у каждого варгеймера есть мечта, что когда-нибудь он раскроет эту коробку, выдавит фишки и разложит ее.
Это ж проблема.
У меня она тоже есть.
Проблема взрослых людей, когда у тебя деньги уже есть, но теперь времени нет.
Да.
Да. Поэтому, Но зато вот такие люди, они индустрию и двигают, по большому счету. Покупают все, что выходит, потому что, чтобы она и дальше существовала.
Покупают, чтобы было, покупают впрок и хранят это у себя на полках.
То есть, короче, варгеймеры вот в этом, по крайней мере, с варгеймерами, которые с миниатюрами, очень много общего, тоже покупаем на полочку. Когда-нибудь что-то лежит нераспечатанное до сих пор.
Ну да, такая проблема, конечно, есть, и у меня тоже много там нераспечатанных игр. Мне кажется, это есть у любого человека, который занимается каким-то хобби. Вот, узким таким. У каждого человека есть такие предметы, которые он покупает и ими потом не пользуется, и они у него лежат, но греет ему душу, что они у него есть.
Угу.
В принципе, заключается и хобби, так сказать, в таком приобретении. Каждое хобби — это в каком-то плане тоже и коллекционирование.
У меня тут сейчас я увлекся сильно китбашем миниатюр, сборкой из неочевидных всяких деталей и всего такого. И очень иногда приятно удивляешься, что у тебя что-то есть, ты даже не помнишь, как ты это покупал. Вот. Давай поговорим про механики. Поговорим про то, как вот в это все играется. Начнем, пожалуй, с такого вопроса. Выглядит это все со стороны просто как, что-то среднее между математическим анализом, ракетной наукой, сопроматом, и нужно еще перед этим сдать экзамен по истории конкретного периода. Я надеюсь, что у тебя уже заготовлен ответ, в котором ты мне скажешь, что это все выглядит гораздо страшнее, чем на самом деле есть. К этому на самом деле проще подступиться, чем оно выглядит?
Я скажу, что к этому на самом деле гораздо проще подступиться, чем оно выглядит. Вот просто гораздо. То есть есть специальные там небольшие варгеймы. Если вы ничего не знаете там про Вторую мировую войну, в чем я, конечно, сомневаюсь, потому что мне кажется, у нас все что-то знают про Вторую мировую войну, и у всех есть по этому конфликту свое особо важное мнение, то вы все равно сможете в него. Есть очень простые штуки, в которых буквально правила умещаются на 3-4 страницы, и которые вы можете там отыграть за час, если и даже этого покажется очень много. Вы два раза, наверное, за час отыграете. А, к примеру, такие штуки, как «Наполеоник 20». Это про наполеоновские войны, про какие-то конкретные сражения наполеоновских войн, где там всего на поле 20 фишек, вот, одна маленькая таблица, бросок кубиков, все. И вот тебе вся игра. Другое дело, что знание истории здесь скорее помогает тебе погрузиться в эту тему. То есть, если ты вообще ничего не знаешь про наполеоновские войны, ну да, ты сыграешь, но ничего особо не прочувствуешь. Если же ты фанат наполеоновских войн, готов называть имена всех маршалов Наполеона и когда они получили свои звания, то в этом случае для тебя все вот эти вот механики, которые автор заложил, они будут понятны и ясны, почему именно такие, почему у этого корпуса такие-то характеристики атаки, а у такого же рядом стоящего атака гораздо слабее. Почему кавалерия может предпринять такие-то действия, а артиллерия предпринять может другие действия? Это все становится понятно и связано. Да, прочитав правила, ты это все уяснишь на таком механическом уровне, но именно на понятийном уровне это можно понять лишь будучи полностью погруженным в эту тему. Вот. И тут же опять вопрос. Знание истории не обязательно, чтобы играть в варгеймы, но знание истории желательно, чтобы в них играть. Играть, зная про этот период, зная про это сражение, гораздо интересней, нежели просто там кидать кубики и двигать фишки, не понимая, что происходит на столе. Ну, понимая, что тебе надо захватить вот эту вот деревню, которая стоит в тылах противника, но зачем тебе ее надо захватить, ты совершенно не представляешь.
Ну, короче, дает хороший такой контекст тебе вот это вот все. Ты как бы значимость, да, придает твоим действиям, получается, знание истории.
Это придает действиям твоим осознанности скорее. То есть вот, ты понимаешь, почему так важна эта Прохоровка, на которую немцы кинули несколько дивизий СС, и почему в ответ на это ринулась в атаку 5-я танковая армия, чтобы остановить немецкие полчища в желании захватить Прохоровку, ты это понимаешь. А если ты не знаешь исторического контекста, ну да, какие-то танки друг друга стреляют, тебе надо перестрелять танки противника и не дать им захватить вот этот маленький городок. Зачем это надо? Кто его знает? Вот в условиях победы, так сказано, сойдет. А вот именно чтобы погрузиться, это да, это надо, конечно, знать историю и быть ее достаточно глубоким поклонником.
Окей, а вот некоторый исторический контекст вместе с игрой там поставляется какая-то такая, там хотя бы базовая справочная информация о том, что тут происходит, что происходило, точнее, да, примерно, типа, какой исход, или, то есть, типа, насколько глубоко обычно авторы предоставляют игроку самому искать информацию, или все-таки что-то выдают?
Ну, тут бывает очень по-разному. К примеру, вот рядом со мной лежит замечательный варгейм Man of Iron, про сражение средневековья. И там тебе вначале дается краткая там справка на страничку на весь этот исторический период, что вообще там происходило, кто за кого, почему голову бил. И перед каждым сражением тебе дается тоже такая достаточно приличная справочка, что вообще там было, сколько у кого было человек, какие ставили задачи, кто командир и чем все это закончилось. Такие вещи имеются. В других случаях, к примеру, в варгеймах от Multiman Publishing конторы всегда в конце есть несколько страниц так называемых дизайнер ноутс, ответов дизайнера, где дизайнер, кто все это придумал, говорит, почему он выбрал именно такие механики, почему он решил сделать вот так-то, и вообще какую литературу вам лучше почитать по данному периоду, чтобы понимать, что вообще происходит. Но бывают и обратные периоды, где вам просто дается вот игра, вот вам правила, а историческая справка — это там буквально два предложения о том, это про битву за Москву. Играйте. И в этом случае, естественно, человеку нужно как-то самому с этим ознакомиться. Но, на мой взгляд, это небольшая проблема в том плане, что интернет для всех открыт. Ну, я, естественно, не пользуюсь там, когда знакомлюсь с каким-то историческим периодом той же Википедии. Я как-то предпочитаю почитать какую-то книгу по этому периоду, но в той же Википедии можно зайти, вбить битва при Аустерлице и узнать, кто там за кого воевал, какие задачи ставили и так далее. Но в варгеймах, конечно, это не всегда бывает, но, возможно, нас очень сильно избаловала Гага, который каждому своему варгейму прилагает историческую справку.
О, это прекрасно. Гага — это Гага Геймс, да, издатель наш?
Да, это Гага Геймс. Они уже издали сколько там, два? Вот «Сумеречную борьбу», «Ни шагу назад».
Угу.
Вот, у них готовятся «Пути славы», готовится очень хороший Wargame Reds. Это вот просто... Я большой фанат Reds, как и «Пути славы». И «Сигигахара». Вот. «Пути славы» и «Рэдс», я считаю, это такие столпы, то есть «Пути славы» — это Первая мировая война, я большой поклонник Первой мировой войны, естественно, я не мог пройти, хотя у меня есть уже две коробки «Пути славы» на английском, я взял и русскую версию, а «Рэдс» — это гражданская война в России, стратегический уровень, где вы можете вообще понять, как там все это дело происходило. И я считаю, это очень хорошее начинание, я его готов только поддерживать.
Если давать простые советы, то вот эти вот игры, перечисленные от Гаги, можно смело брать, чтобы начать знакомиться, да? Это хороший такой вход в это все.
Как тебе сказать, «Пути славы» я бы не взял, чтобы знакомиться. «Пути славы» — это варгейм такого среднего уровня, который предполагает, что партия будет происходить часов 6-8, вот, и что вы, ну, знаете, что там вообще, что такое Первая мировая война, потому что он, ну, очень сильно завязан на картах. Вот. С другой стороны, я могу конкретно порекомендовать, да, это «Ни шагу назад», это действительно варгейм такого начального уровня. Я не скажу, что я большой фанат «Ни шагу назад», да, я в нее играл там раза 3-4, ну, меня не устраивает слишком большой уровень абстракции в ней, но для, так сказать, для начинающего это вполне, потому что вот, если честно, я начинал, вот мой самый первый фишечный варгейм, это «Курск. Огненная дуга» от нашего производителя «Звезды». «Статус Белли».
А,
«Статус Белли». А ты какой имел в виду?
Я почему-то подумал, что это что-то от «У звезды», по-моему, был такой продукт, нет?
У «Звезды», да. У «Звезды» не такой... Ну, у них сейчас, да, вроде есть «Курск», но у них в то время была «Art of Tactics», я в нее тоже играл. Но
там с фигурками, да.
Да, но там с фигурками. Вот. А «Курск. Огненная дуга» — это какой-то... Я не буду говорить про качество, я скажу вот про саму эту штуку. Там тебе приходилось расставляться только где-то около часа-полтора. Вот. И что после расстановки тому человеку, кто вообще не знаком, что такое варгеймы и как они работают, ну, голова сильно кипела. Сейчас я вижу, что это, ну, не очень сложная вещь. Ну, да, она муторная, да, у нее неинтересные там механики, да, она не проработана, но она не сложная, но начинать с нее, естественно, не надо. И потом я переключился на более такие простые вещи, типа того же World at War, про Третью мировую, очень такая моя любимая тема тоже. И вот это вот, да, там все понятно, несмотря на то, что там правила на английском, фишек немного, расстановка быстрая, партия там может даже полчаса, танчики подвигал, кубики покидал, пострелял, довольный. Фронт Кламаншу ты подвинул. Вот. Так что вот «Ни шагу назад», да, хороший варгейм для начинающих. Есть другие хорошие варгеймы, которые я уже упоминал, «Битва за Москву», вот, потом... те же «Наполеоник 20», это вот все такие. У меня есть видео на канале про там 5 варгеймов для начинающих, в которых я рассказал, с каким варгеймом лучше начать знакомство и почему. И все это дело показал. Вот, кому интересно, может туда обратиться.
Не забудем, если, то ссылочку приложим. Если забудем, в комментариях напишите и ссылочку приложим. У меня есть особенность, что я забываю прикладывать ссылки необходимые. Вот. Но есть добрые люди, внимательные, которые всегда напоминают мне об этом. Вот, да. Давай, знаешь что? Давай вот все-таки я пытаюсь подступиться с вот такой чисто... наверное, геймистской стороны, вот именно механики, как игровые средства вот геймплея, да? Для варгеймов что нам наиболее такое часто встречающиеся штуки? Что используется? Бросок кубика? Вот это как там, типа, работает? То есть, типа, ты бросил кубик, сверился с табличкой? Ну, давай, знаешь, давай, может быть, если это не очень сложно, можем взять какой-нибудь такой, типа, простой-средний варгейм, и вот как состоит например, вот самый такой перестрелочка, допустим, да, разложим ее на составляющие механические. Я понимаю, что они во всех играх разные, вот, но, может быть, есть какие-то общие моменты.
Ну, ты... у тебя очень оптимистическое представление, что они во всех играх разные. Я скажу, что варгеймы, они, это такие штуки очень консервативные. То есть, вот как придумал Джим Даннинган в 76-м году и выпустил свою Panzergruppe Guderian про Смоленское сражение в 41-м году, так там, в принципе, и используют все вот эти его идеи, типа табличек боя, типа характеристиках на фишках и так далее. И да, есть, отличаются все, но это, в основном все это зависит от уровня. То есть в тактических варгеймах это одни механики, в оперативных другие, но общего там это полно. Ну вот давай смотри, возьмем какой-нибудь очень простой варгейм. Ну, мне, если мы говорим, в принципе, оперативных, раз уж я начал говорить про Panzergruppe Guderian, я скажу о Standard Combat Series. Это серия варгеймов, в ней сейчас 23, по-моему, коробки, про разные сражения 20 века. Начиная от Первой мировой войны и заканчивая Третьей мировой войной в 89 году. Вот смотри, у нас что там имеется? У нас есть поле, расчерченное на гексы. В этом поле начерчена местность какая-то. Ну, масштаб может быть разный, отличается от игры к игре. Вот. Гекс — это, ну, сколько-то километров он занимает. Все эти гексы занимают фишечки. На фишечках обычно три характеристики. Атака, защита, движение. Ну, иногда еще и там бывает численность. Но это иногда. И основные действия происходят следующим образом. Сначала я сходил, потом ты сходил. То есть я подвигал все свои фишечки, куда я захочу, исходя из местности, исходя из скорости движения. Потом некоторые фишечки стали с фишечками противника рядом. Мы сложили все атаки моих фишечек, сложили всю защиту фишечек противника и посмотрели соотношение 1 к 2, там 3 к 1 и так далее. Посмотрели по табличке, кинули один там или два кубика, по-разному. И на табличке будет написано, отступает ли защищающийся, обороняет, остается ли на гексе, кто сколько потерь получил и так далее. Если кто-то получил потерю, обычно фишечка переворачивается на ослабленную сторону. Вот. И после этого может там совершиться танковый прорыв, и танки пойдут вперед, всех громя на своем пути. Вот. Либо не совершится танковый прорыв, либо противник просто может отступить. Вот. То же самое делает противник, то есть он двигает свои фишечки. Ну и, естественно, тут важную роль играют такие вещи, как снабжение и зоны контроля. То есть вот все гексы рядом с фишечкой врага, это является его зоной контроля. И если ты уж туда зашел, то так просто оттуда обычно не выйдешь. Либо ты победишь противника, и он отступит, либо ты сам там погибнешь. Но это в зависимости от игры к игре. Но зоны контроля во всех оперативных варгеймах так или иначе играют свою роль. Ну и снабжение. У нас где-то там в тылу есть городок, откуда тянутся наши колонны грузовичков к этой фишечке, и вот надо, чтобы вот эта вот дорожечка, по которой едут эти грузовички, противник ее не перерезал. Иначе у наших ребят не будет хватать хлеба, мяса, патрон и всего такого, и воевать они особо не захотят. Поэтому надо как можно не давать противнику себя окружить, и наоборот, стараться всегда окружить противника в каком-нибудь таком хитром котле, из которого он никогда не выберется. И, в принципе, во всех оперативных варгеймах вот все, что я сказал, они так или иначе, все эти правила действуют. Ну, естественно, в одном одно правило придумали интересное, в другом другое. Это все зависит уже от исторического периода и от того, как он видит данный конфликт. Ну, дизайнер в своей голове, какие книжки он в детстве читал. Скорее всего, плохие читал, и там будут злые комиссары, которые всех расстреливают. Но это обычная для западных варгеймов штука. Но бывают и достаточно хорошие вещи, где героические комиссары вместе с НКВД обороняют церковь от набегающих фашистов. Это, допустим, есть такой сценарий в Old School Tactical. Вот. Это вот оперативный варгейм. В тактических варгеймах все очень похоже, только там можно стрелять на какую-то дальность. То есть там у фишечки есть какая-то какая-то дальность стрельбы. Гекс там обычно, ну, 50 метров. Вот, и мы там кидаем кубик и сравниваем, либо там с моралью противника сравниваем, либо там с табличкой, и тоже смотрим какие-то результаты. Но примерно все везде одинаковые. То есть броски кубиков, я не скажу, что есть везде. Есть там революционные механики, варгеймы без кубиков. Типа там из последнего, что выходило без кубиков, я помню Wargame 65 про войну во Вьетнаме. Там вот кубиков нет, там все на картах. Это где-то там есть. Но в основном это поле на гексах. На этих гексах стоят фишки. Каждая фишка обозначает какую-то часть. От отделения там до фронта даже. У этой фишки есть характеристики атака, защита, движение. И когда она подходит к вражеской фишке, мы кидаем кубик, сверяемся с табличкой и смотрим, что в итоге случилось. Это, в принципе, практически во всех варгеймах это есть. Но, как всегда, ну, не во всех. Я дам где-то 70% варгеймов, где вот все, что я перечислил, оно есть.
Вот так. Вот так вот. Ты прям, ты знаешь, прям верно отвечаешь на вопросы. Я их не успеваю придумывать. Да.
Смотри, мы можем, допустим, поговорить о том, какие есть интересные варгеймы, о том, какие периоды есть. Вот, допустим, смотри, вообще сейчас, если мы говорим о фишечных варгеймах, самая популярная тема — это, естественно, Вторая мировая война. То есть, ну, все знают Вторую мировую войну, каждый... Наверное, второй варгейм, который мы не возьмем, она будет, ну, если не второй, то третий, он будет о Второй мировой войне на разных там уровнях. Вторыми такими популярными темами являются, наверное, наполеоновские войны и гражданская война в Америке. Эти темы для меня не очень интересны, поэтому на них у меня игр немного. Но про них я тоже что-то знаю. Такое вот распределение тем, оно очень интересно в том плане, что мы получаем вот те же какие-нибудь там Орденны. У нас варгейм, вот только у меня, наверное, в коллекции варгеймов на тему орденского наступления немцам, ну, штук 5-6, наверное, точно есть. В разных там масштабах, с разными правилами и так далее. И мы можем вот посмотреть, как вот данный дизайнер решил вот данную проблему, и как его друг-сосед, сват-брат тоже решил проблему отражения данного сражения. И вот самое интересное то, что со стороны действительно возможно, я это не утверждаю, все выглядит, что все вот эти варгеймы — это такая очень сложная штука, где надо прочитать 10 исторических трудов, защитить исторический реферат, а потом еще неделю запереться в подвале, двигать фишки и учить правила. Но на самом деле
еще одним таким же, как бы, да, причем.
Да, но на самом деле это не так. Тут такая вещь, что каждый может выбрать варгейм, который ему по плечу, который он понимает, что осилит, на который у него есть время, на который у него есть место, на который у него есть исторические, ну, назовем это так, исторические знания, историческое понимание того, что происходило. Он выберет и буквально там сразу на это накинется. То есть сейчас фирм, которые все это выпускают, их очень много. Есть ведущая фирма, это ГМТ. Про нее, я думаю, даже у нас все знают. По той же «Сумеречной борьбе». Да, это автор «Сумеречной борьбы», автор «Ни шагу назад» и других игр. Есть MMP, которые выпускают более сложные варгеймы для хардкорщиков, которые у нас тоже пользуются своей популярностью. Есть такие конторы, более мелкие. Тот же Lock and Load, который выпускает в основном тактические варгеймы на Вторую мировую, на Третью мировую. А есть Flying Pig Games, который там вообще в последние, что сделал, это выпустил варгейм про Третью мировую войну, в которую пришли зомби, дьяволы, демоны и что-то начали там. Ну, такой трэш, ну, мне это не особо нравится, но я думаю, своего любителя она отыщет. И каждый, в принципе, я думаю, может найти варгейм, который ему по плечу. Вот. И это, в принципе, достаточно забавное дело. Ну, конечно, у нас все в основном любят Warhammer и, скажем так, сопутствующие ему товары. И все это связано с тем, что действительно красивее, когда твое поле забросано десятками покрашенных миниатюр, с красивым террейном, с холмиками, с лесами, с домами и тому подобным. А не когда на твоем столе лежит какое-то непонятное гексовое поле, где то же самое, но нарисованное ты где-то играешь какими-то квадратиками, но ведь я понимаю, что в Вархаммере большинство не красит все эти миниатюры.
Ну, на самом деле, я хотел сказать, что вот эстетика своя, я картинки посмотрел, да, в вашем паблике, своя притягательность эстетическая у таких варгеймов тоже есть. Они такие, как, знаешь, как когда иногда бывает, когда ты видишь очень сложную экселевскую таблицу и такой «Вау! Вот это да!» Ну, то есть, нет, на самом деле, во-первых, очень часто, сейчас, по крайней мере, я обратил на это внимание, то, что, то есть, они сверстаны достаточно, выглядят, ну, не сверстаны, вот выбор цветов и вот этого всего, он такой, типа, суровый, консервативный, но при этом все подобрано достаточно хорошо. Не знаю, как насчет там по качеству полиграфии, ну, наверное...
Разный.
Да?
Разный. Очень разный. То есть, есть конторы, которые стараются идти в ногу со временем. Угу. И делают очень красивые фишки, очень красивые карты. Фишки там со скругленными уголками. Все замечательно выдавил, поиграл. У тебя есть куча макулатуры, куча памяток. Замечательно. А есть конторы, которые остались там в 80-х, в 90-х, которые игру вкладывают карту, правила, платку фишек и делай с этим, что хочешь.
Еще вот. Знаешь, мне вот кажется, вот в кошмарах бы, наверное, типа, можно представить себе, что вот эти квадратики, некоторые конторы могут ведь просто тебе дать картонку и сказать, вот тебе ножницы, вырезай.
Такие делают.
Ага.
Есть одна такая замечательная контора. Она называется High Flying Dice, высоко летящие кубики. Она выпускает варгеймы в зиплок-пакетиках, где хорошо хоть фишки и карты цветными делает, а то правило у них это листочки, напечатанные на принтере и скрепленные степлером. Все, черно-белое, то есть, вот. И после того, как ты этот получаешь набор, тебе придется вырезать эту карту, потому что по границам этой карты остаются белые такие зазоры. Ага. То есть у них, наверное, какой-то такой очень интересный принтер, им лень эту карту как-то обделывать. И тебе дается вот такая платка фишек, которую тоже тебе надо вырезать, то они не выдавлены вообще. Они просто взяли картон, наклеили на него самоклейкой с обоих сторон фишки, бери ножницы, вперед их режь. Ага. У этой конторы никогда ничего не покупайте. Это, как я вот купил у нее несколько игр, это какой-то тихий ужас по качеству.
Ну и сами игры тоже как бы не очень, да, получается?
Я скажу, у меня есть одна игра этой конторы, она называется Land of Confusion в четырех частях, ну, про мою любимую тему, Третья мировая война. Она очень простенькая, то есть есть игры гораздо более детально отображающие, не то что детально, гораздо более интересно отображающие этот конфликт, так что я ее взял, она у меня лежит в коллекции в моем чуланчике, я к ней не притрагивался, больше я этой фирмы ничего покупать не буду. А есть вот такие, а есть, которые действительно, вот допустим, еще тот же Flying Pig Games, которые выпускают очень красивые штуки, то есть прекрасная полиграфия, карты на толстом картоне, фишки все прорезаны кстати, с закругленные уголки. Это очень важная вещь в варгеймах, потому что когда вы, если уголки не закругленные, вам потребуются специальные инструменты, очень хитрые, которые надо покупать на eBay, чтобы их закруглять. Потому что фишка с незакругленным уголком бывает распушается вот по этим углам, и у вас очень некрасиво получается. Поэтому лучше купить специальные инструменты. Так вот, и эта фирма, она выпускает очень такие прекрасные компоненты, при этом правила, ну, скажу такого, начального, среднего уровня где-то в этой границе. И именно вот это варгеймы такого, скажем так, 21 века, а не застрявшие там в 90-х, как у той же MMP, которая, ну, выпускает очень среднего качества, зато на каждой коробке печатает «Произведено гордо в Америке». Лучше бы они стыдливо это все в Китае печатали.
Вот. Короче, тут, получается, тоже есть хобби-сторона. Вполне себе такая небольшой часик рукоделия не избежать.
Ну, да, это такое хобби в хобби. Купить себе новый варгейм и сидеть с углорезом, обгрызать каждой фишечки углы. Некоторым это очень нравится, мне тоже это допустим, очень нравится, это такой мерный успокаивающий процесс. Ты включаешь какое-нибудь видео, лекцию по истории, сидишь, слушаешь ее и обрезаешь уголки у какого-нибудь нового варгейма. Очень приятно.
Ну да, я могу себе представить. Обратил внимание на ваши... В вашем паблике есть, попадались там соло-варгеймы. Сейчас это был тренд этого года, мне кажется, соло какие-то развлечения такие, да? Которые, вот... Соответственно, как с этим дела обстоят? И другой вопрос. Все ли варгеймы являются дуэльными? Может ли там быть больше одного игрока? Ой, больше двух, да.
Тут проблема состоит в чем? Очень сложно найти, даже на Западе, не говоря, а у нас себе напарника по варгейму. То есть, действительно, ты его особо не привлечешь эстетикой, ну, я, в отличие от какого-нибудь там того же Age of Sigmar. Вот, вам может нравиться совершенно разные исторические периоды и все такое, поэтому некоторые конторы выпускают отдельные соло-варгеймы и выпускают соло-модули к своим не соло-варгеймам, что тоже очень просит. Допустим, вот те же Flying Pig Games, очень часто у них к каждому варгейму есть либо там соло-модуль, либо соло-сценарий. И это пользуется большим спросом, потому что я знаю, очень многие играют в соло. Даже я иногда в соло играю в какие-нибудь игры, хотя у меня есть напарники. И поэтому, да, я не скажу, что соло-игры, они очень такие хороши. Есть ужасные соло-модули, которые я не знаю, откуда их выдумали, почему они появились и вообще кто за это отвечал. Но есть вполне хорошие, которые пользуются своей популярностью. К примеру, очень популярна игра Soviet Dawn про революцию и гражданскую войну, где вы играете за красных и должны не позволить белогвардейцам и интервентам взять Москву, и чтобы коммунистическая революция наконец-то одержала победу по всей России, а может и перекинулась на Европу. Вот это хорошее соло-варгейм. А есть и другие хорошие соло-варгеймы. Говоря же про дуэльки, нет. Варгеймы не всегда это игра дуэльная. Есть варгеймы, которые рассчитаны на 4 игроков и более. Допустим, есть хорошая игра «Ангола». Она про, назовем это, гражданскую войну в Анголе. Она рассчитана на 4 игроков, где каждый игрок управляет своей фракцией этой войны и старается привести ее к победе своими средствами. Есть у той же GMT серия Coin, в которой тоже игры рассчитаны на там 4 игрока, и в которой также каждый берет под контроль свою фракцию в этой войне и пытается всех остальных победить. А есть, допустим, такая вещь, вот говоря про те же Monster Wargame, которые там месяцами играются, в такие игры очень трудно играть вдвоем. То есть, когда перед тобой несколько тысяч фишек, и насчет каждой из них тебе надо придумать, как правильно ими наступать, как правильно продумать удары, как подтащить ко всем снабжение, эта голова вскипает. Поэтому в такие игры обычно играют компаниями там, по 6-8 человек, где каждый берет на себя роль командующего там фронтом. И таким образом, разделив командование, мы получаем уже более-менее удобоваримое число частей под нашим командованием и как-то можем уже этим осознанно оперировать. То есть, да, неосознанно можно как бросить их всех в атаку, но так неинтересно. Интереснее всегда придумать какой-то хитрый план и смотреть, как он рушится просто на твоих глазах. Это все очень интересно. И поэтому в такие монстр-игры обычно играют по несколько человек. Тем же упоминаемым в начале Commons and Colors есть игры, которые рассчитаны, что один берет на себя роль верховного главнокомандующего, а три его верных друга берут на себя роль командира центра, правого и левого крыла. И вот вам, пожалуйста, в Wargame, где играют аж 8 человек. Такие, в принципе, вещи достаточно часто встречаются.
Ну, кстати, вот это же, наверное, хорошая идея в том еще плане, что в Wargame'ах, по крайней мере, с миниатюрами у меня часто бывали проблемы с тем, что ты, допустим, пытаясь всех поразить своей тактикой, можешь просто забыть какие-то очень маленькие тонкости. Вот. А когда у тебя объем, ну, то есть фокус немножко более узкий, тебе как бы проще, знаешь, Ну, я не знаю, насколько это в фишечных варгеймах, но, наверное, должно быть актуально, знаешь, когда вы играете, и тут хоба правила забыли какое-то применить, тут еще что-то, короче, ну, по крайней мере, в миничных это происходит регулярно,
это,
типа, особенно,
кажется,
когда вы только
происходит.
Учитесь, да. Ну вот, да, и из-за того, что у тебя таким образом сужен фокус твой, да, меньше подконтрольных тебе единиц, тебе, мне кажется, за ними всеми проще уследить и проще запомнить, где нужно там чек-лист свой отметить. Поэтому, да, это прикольно.
Ну и, наверное, очень мало партий, в которых не нарушалось бы ни одно правило.
Угу. А вот насчет сообщества надо, наверное, поговорить вообще. Ты сказал, сложно найти человечка себе. Ну, понятное дело, самый базовый уровень — это ты и твой отбитый друг,
да.
Вот, который, ну, не всем так повезло, скажем так. Не у всех есть отбитый друг. Поэтому где вообще искать оппонента? Как проходят игры? Ну, играются ли они в интернете? Это, наверное, сейчас тоже до сих пор актуальный вопрос с учетом всех обстоятельств. Вот. И как оно в целом? Интернет-игры интересны или нет. Ну и вообще, в целом, сообщество. Давай пока вот так вот.
Ну давай. Конечно, да. Вначале все стараются найти себе одного друга, с которым можно во все это играть.
Угу.
Очень хорошо, если вы живете в каком-то крупном городе, типа Москва или Ленинград, там, в принципе, найти на данный момент оппонента себе вообще не проблема, я думаю, по любой игре. Допустим, в Ленинграде, я знаю, очень многие собираются в библиотеке на Маяковке. Я не знаю, что там во время вируса, как у них было, но в 2019 году они точно там собирались раз в неделю и играли.
Угу.
Говоря же о мелких городах, то да, найти друга себе сложное мероприятие. Можете, конечно, зайти в наш паблик и посмотреть, если у нас подписчики из вашего города. Вполне может быть, что есть. Тут я ничего не могу сказать.
Uh-huh.
Вот. А говоря, в принципе, об играх по интернету, да, есть такая особенность. Есть программа Tabletop Simulator в Steam. Она стоит какие-то там копейки, рублей 200 вроде или 300. Я сейчас точно не помню. Вот.
На скидках часто бывает, так что просто добавьте себе в виш-лист. Это хорошее вложение денег на самом деле.
Да, и в ней есть очень... То есть там в мастерской, если зайти в мастерскую, можно найти очень много варгеймов. Но самые популярные игры там есть. А какие-то более узкоспециализированные, ну, вряд ли. Но мы на наших стримах мы всегда играем в Tabletop Simulator. Можно посмотреть, как вообще это все происходит. Вот. И все игры, которые мы играем, очень часто этой игры нету действительно в стриме. Мы ее в Tabletop, мы ее специально для этого стрима изготавливаем и потом выкладываем в открытый доступ, и каждый сможет в нее поиграть. У нас есть такая практика, и мы таким образом мы увеличим количество варгеймов в Tabletop Simulator. И в чем вот преимущество Tabletop'а? То, что действительно перед тобой как-то вот такой электронный стол практически полный, ты его можешь даже там перевернуть, выкинуть, опрокинуть и так далее. И сам процесс, он очень похож на все, что происходит на столе. На столе, естественно, лучше это все ощущается.
Ну да.
Но Tabletop — это такая адекватная, скажем так, замена. Есть другие программы для варгеймеров, это Vassal. Очень много у нас тех, кто предпочитает именно Vassal Tabletop симулятору. Главное преимущество Vassal, я назову, это что там можно найти практически уже любой варгейм. То есть библиотеки варгеймов в Vassal'е огромные. Они пополнялись, я не знаю, сколько существует Vassal, наверное, лет 20, или даже, ну, лет 20, наверное. Вот столько лет Vassal и пополнялся варгеймами. Tabletop Simulator все же программа достаточно новенькая для этого. И многие очень любят, как там все именно происходит в Vassal'е. Но, опять же, это все связано с консерватизмом варгеймерской аудитории. То, что она любит в основном все очень консервативное, как еще играли наши предки, так и мы будем продолжать играть. Но я не подвержен такому консерватизму, поэтому я предпочитаю именно Tabletop Simulator. Но многие могут посмотреть Vassal, скачать его, установить и сами сравнить, что им больше понравится. Возможно, я не прав, и Vassal действительно программа от бога, в которую играют только настоящие варгеймеры.
Vassal, ее же и... Ну, эти самые с миниатюрами варгеймы тоже частенько используют для сетевых игр. И у нее действительно, не знаю, у меня ощущение всегда, когда я на нее смотрю, там типа такой интерфейс, ну, мне прям тяжело. Тяжело на него смотреть, но есть же люди, которые, наверное, типа, если интерфейс выглядит красочно, и тебе сразу понятно, что куда нажимать, значит, это программа несерьезная какая-то.
А это вот программа где-то вот из середины нулевых, у меня такое ощущение. Вот там примерно все такие были. С таким интерфейсом.
Ну, да.
Наверное, где-то ее в это время и придумали, возможно, в конце 90-х. Вообще, кстати, до всей этой культуры интернета варгеймы играли по почте.
Угу. Наслышан, да, эти истории, как в шахматы, да? Вот,
да, ты, то есть, сделал ход, написал письмо, отправил по почте, ему пришло, он открыл это письмо, посмотрел, как ты сходил, и что-то в ответ отыграл. Я не знаю, сколько длились партии в этих варгеймах по почте, вот, это, наверное, было что-то вообще не от этого мира, но в интернетовскую эпоху люди этим так развлекались.
Можно же письма писать, знаешь, от имени генерала там, типа, другому генералу вместе с ходом прилагать. Кстати, типа, вам шах и мат.
Наверное, но, на мой взгляд, это очень такое специфическая вещь, на которую, я думаю, даже тогда немногие соглашались.
Ну да.
В эту эпоху 80-х в Америке. Не знаю, может, у людей тогда было другое течение времени, и они как-то по-другому к этому относились. Не то, что мы сейчас, когда нам надо за вечер провести 20 партий и еще успеть на ужин.
Ну, 20 партий. Да. Окей. А что насчет, в общем, у варгеймов есть особенность, вообще у популярных больших комьюнити есть особенность такая, что комьюнити может быть несколько такое кусачее. Засилие элитарных чуваков, которые ты приходишь такой, типа... Парни, зацените, какой я клёвый варгейм купил, там, типа, вот, называется Риск, там, или ещё что-нибудь. И тебя просто, типа, раскатывают, не знаю, каким-нибудь танком соответствующей эпохи.
Да, я скажу так, такая проблема, она, ну, скажем так, была. Я назову это «была». То есть, угу. Действительно, такая штука, как варгеймы, когда ты... Ну, вообще, когда ты занимаешься каким-то хобби, которое большинство даже не то, что не понимает, не знает, что оно существует, у тебя сразу начинает внутри расти чувство собственной важности, собственной исключительности. Какой ты замечательный, что у тебя такое хобби, и что ты вот им занимаешься и двигаешь в подвале фишечки, и просто остальным не дано понять, насколько оно великое. И поэтому ты такой весь великий варгеймер, а все остальные грязь. Но я с этим стараюсь полностью бороться и не считаю то, что нужны, в принципе, такие элитаристские замашки в этом хобби. Это хобби простое, обычное. Вот это не коллекционирование яхт, не коллекционирование элитных сортов коньяка, не коллекционирование картин эпохи Ренессанса. Поэтому на нее не нужно много времени, денег на покупку всех этих коробок. Ну, я не знаю, средняя там коробка стоит, ну, 1004, там, 5, наверное, даже если вы там из-за рубежа заказываете. То есть у обычного среднего гражданина есть на это деньги, ну, у нас всегда есть 5000 йен, мне кажется. Вот, поэтому вот все вот эти элитаристские замашки, они тут вообще ни к чему. Да, это хобби не очень распространено. Да, для него нужны какие-то там знания, но это не какие-то там великие знания. И в моем паблике, в нашем паблике, который мы там держим, в паблике о суровых варгеймах, у нас, да, есть чат в Телеграме, где... В принципе, всегда идут открытые дискуссии. У нас нет вот такого, что кто-то там говорит: вот я вчера залез в варгейм, с чего мне начать, а на него сразу обрушивается тонна ненависти. У нас такого нет. У нас всегда идет дискуссия о том, что вот, начни там с того, и другой конструктив. Я даже вот специально там постоянно... Там на стрим приходят люди с буквально там одинаковыми вопросами, там, с каких игр начать, где, по какой программе вы играете. Я стараюсь всегда на них отвечать. И то есть вот с этим, с элитаризмом, это, конечно, надо бороться, потому что это, ну, просто это некрасиво. Это некрасиво, это глупо, и это должно, я думаю, отпасть. В Вархаммере я знаю, что такое было, но вроде, я не знаю, сейчас вроде этого меньше.
Мне кажется, сейчас постепенно все понимают, что типа тусоваться в элитарном клубе весело примерно, ну, типа, первые 20 минут. Потом, когда в элитарный клуб больше никто не приходит. То есть, он, знаешь, он элитарный, и в нем мало людей не потому, что туда сложно попасть, а потому что никто не хочет. И когда люди это понимают, то как-то все становится по-другому немножко. Ну и в целом, как будто бы просто еще, наверное, меняется, когда люди просто, ну, взрослеют. И люди, когда ты взрослеешь, люди вокруг тебя тоже обычно более взрослые оказываются.
Нет, есть такие люди, которые не взрослеют и сидят в элитарных клубах до 40, до 50 лет и считают, что они очень замечательные.
Ну, тогда, в принципе, не будем мешать. Вот. Ну, окей. Я думаю, что после этого рассказа у вас нет причин не пробовать. Если вам когда-нибудь эта тема была интересна, вы теперь, наверное, уж разберетесь как-нибудь, как в это все начать играть. Будет приложена, по крайней мере, ссылка на паблик, в который можно зайти и все, что нужно спросить, посмотреть, и, в общем-то, этого вам должно быть достаточно. Поэтому про варгеймы мы поговорили в начале выпуска. Мы говорили про чай, у меня была мята Magnetic Mint. Вот я его за время выпуска, Даниэр очень много и складно говорил, поэтому мне удалось его выпить впервые за долгое время. А я обычно в начале выпуска чай завариваю, и к концу выпуска у меня стоит чашка холодного чая. Вот. Сейчас я замечательно его выпил и могу сказать, что, скажем так, вот конкретно вот этот вот Ассант черный чай с мятой, мне не хватило здесь именно мяты. Как черный чай он ничего. Такие дела. Можно, знаете, добавить пакетик вот отдельно мяты туда, если вам нужны мятные ощущения. А так, ну, ничего, пойдет. Опять-таки, если вы боитесь, знаете, что мята повлияет на вас как на мужчину, есть такие люди, которые такого боятся. Ну, тогда, наверное, в принципе, неплохой вариант. Вот.
Что... Я скажу, что я тоже свой чай допил. Вот. Мне очень нравится вот этот зеленый чай с лаймом. Он такой... У него очень мягкий такой вкус. Я вообще люблю, наверное, больше зеленый чай, особенно, ну, с таким хорошим сахаром. А вот я практически постоянно его беру, и я скажу, что в принципе вот вся вот эта серия Citrus, она, по-моему, называется. Я сейчас точно, наверное, Citrus его производитель. А мне она все нравится, и у нее такие очень приятные вкусы. И я предпочитаю где-нибудь вот вечерком с чашечкой чая сесть, посмотреть какое-нибудь видео. Очень. Вот, и узнать о том, какой я сам глупый по сравнению с этими умными людьми.
Вот, кстати, такой чай, наверное, еще прикольно, типа, заварить и потом охлажденным пить, если уж с сахаром и со всеми вот такими прикольными цитрусовыми делами тоже должно сработать.
Ну да, бывает, он у меня остывает, приходится пить холодным. Ну, с мармеладками он еще идет. Я очень люблю какие-нибудь там мармеладки Харибо, типа там от дельфинчиков, типа змеек, вот с ним он тоже хорошо идет.
Ну, с Харибо-то вообще все хорошо идет, наверное. Окей, с вами-то был подкаст «Чайный паладин». Меня все еще зовут Влад. Сегодня у нас в гостях был Данияр из паблика «Суровые варгеймы». Поговорили про фишечки, поговорили... Ну, скажем так, мы вот сейчас, типа, простите мне, плохой каламбур. В чем фишка фишечных варгеймов, я думаю, мы сегодня узнали.
Ну, я постарался это как можно более ярко обрисовать и объяснить.
Вот, поэтому спасибо, что зашел.
Пожалуйста.
Вот. Ну и с вами мы увидимся когда-нибудь в следующий раз. Вот. И поэтому всем спасибо еще раз за прослушивание. Всем счастливо, всем пока.
Спасибо, что были. Всем до свидания.